Глава 4. В последовавшем десятилетии летопись семьи Уэтли вполне вписывалась в жизнь этой нездоровой общины, привыкшей к странностям и ожесточавшейся только во время их оргий в канун мая и на празднике Хэллоуин. Дважды в год они разжигали костры на вершине сторожевого холма, и в это время грохот гор многократно усиливался. В остальные периоды они занимались своими странными и зловещими делами в одиноком фермерском доме. Со временем посетители стали слышать звуки из закрытого второго этажа даже в те моменты, когда все семейство Уэтли находилось внизу, и задавались вопросом, быстро и безболезненно или наоборот, долго и мучительно приносятся в жертву корова или бычок. Ходили разговоры о возможной жалобе в общество защиты животных, но из этих разговоров ничего не вышло, ибо жители Данвича никогда не хотели привлекать к себе внимание внешнего мира. Примерно в 1923 году, когда Уилбуру было 10 лет, а его разум, голос, рост, фигура, бородатое лицо были такими же, как у зрелого мужика, в старом доме началась вторая великая эпопея плотницких работ. Все они происходили на этот раз внутри закрытой верхней части дома, и по частям разобранных бревен люди заключили, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали пол чердака, в результате чего образовалось обширное пространство между первым этажом и остроконечной крышей. Они даже разломали большой старый дымоход и приделали к ржавой плите непрочную жестяную дымовую трубу. После этих событий весной старик Уэтли обратил внимание на все растущее число козадоев, которые прилетали из холодной весенней долины, чтобы посвистеть под его окном по ночам. Он склонен был рассматривать это обстоятельство как важный знак и говорил завсегдатаям Осборна, что, видимо, пришло его время. «Они свистят почти в унисон с моим дыханием. Думаю, что они готовы поймать мою душу. Они знают, что конец уже близок и не хотели бы его пропустить. Вы, ребята, узнаете после того, как я умру, поймали они меня или нет. Если поймают, то будут петь и смеяться до самого вечера. А если же нет, то будут вести себя тихо. Я думаю, что между ними и душами, на которых они охотятся, порой происходят жестокие драки». Во время праздника урожая, ночью, Уилбур Уэтли, проскакав сквозь темноту на последней оставшейся у него лошади до Осборна, позвонил в Эйлсбери и срочно вызвал доктора Хоктона. Доктор нашел старика Уэтли в очень тяжелом состоянии. Работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Бесформенная белесая дочь и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как из пространства над их головами доносились беспокойные звуки, похожие на ритмичный шум набегающих на берег волн. Доктора, однако, более всего тревожило щебетание ночных птиц за окнами. Казалось, что целый легион козадоев выкрикивал свои нескончаемые послания, дьявольски совпадающие с тяжелым неровным дыханием умирающего человека. Все это было так же жутко и неестественно, как и все в этой местности, куда доктор Хоктон поехал неохотно, только отозвавшись на срочный вызов. Около часа ночи старик Уэтли пришел в сознание, прервал свое хриплое дыхание и сказал, обращаясь к врачу: «Больше пространства, Вилли, больше пространства, и поскорее. Ты растешь, а оно растет быстрее. Скоро оно уже сможет тебе служить. Открой ворота для Йог-Сатота при помощи того долгого песнопения, которое ты найдешь на странице 751 полного издания, а затем подожги тюрьму при помощи спичек. Огонь земли не сможет зажечь ее». Он был явно не в своем уме. После паузы, во время которой стая козадоев за окном приспосабливала свои крики к изменившемуся дыханию старика, а издалека слышались пока слабо различимые шумы с холмов, он добавил еще несколько фраз. «Корми его регулярно, Вилли, и следи за количеством, но не позволяй расти слишком быстро, а то места не хватит, и оно может сломать помещение или выберется наружу прежде, чем ты откроешься перед Йог-Сатотом, а тогда всему конец, все пойдет прахом. Только те, что по ту сторону, могут заставить его плодиться и действовать, только они, старые, как захотят вернуться». Но тут речь его вновь сменилась лихорадочными глотками воздуха, и Лавиния закричала, услышав, как козадои сменили свою песню. Так продолжалось больше часа, когда наконец раздался финальный горловой хрип. Доктор Хоктон опустил сморщенные веки на остекленевшие серые глаза И тут шум и крики птиц неожиданно прекратились. Наступила тишина. Лавиния всклипнула, а Уилбур хмыкнул, услышав отдаленные раскаты грома с холмов. «Им не удалось заполучить его», – пробурчал он густым низким голосом. Уилбур к тому времени стал ученым весьма обширной эрудицией в своей области и был известен своей перепиской со многими библиотеками в самых разных городах, где хранились редкие и запрещенные древние книги. В Данвиче его все больше и больше ненавидели и боялись из-за странных исчезновений некоторых молодых людей, после которых подозрение как-то само собой падало на его дверь. Однако он всегда был в состоянии приостановить расследование при помощи страха или используя все те же запасы старинного золота, которые, как и при жизни его деда, шли на регулярную и все же возраставшую закупку скота. Теперь он уже был во всех отношениях зрелым человеком. И рост его, достигший среднего для взрослого мужчины уровня, начал постепенно переходить этот предел. В 1925 году, когда один из его корреспондентов из университета Мисконтоника заглянул к нему, а затем бледный и озадаченный удалился. В нем было 6¾ фута. Все эти годы Уилбур с растущим презрением относился к своей матери, альбиноске, полукалеке, и в конце концов запретил ей сопровождать его восхождение на вершины в канун мая и на праздник Хэллоуин. А в 1926 году несчастное создание как-то пожаловалось Мэмми Бишоп, что боится своего сына. «К сожалению, я не могу сказать тебе, Мэмми, все, что о нем знаю», — говорила Лавиния, — «а теперь уж и сама не знаю всего. Уповаю на Господа, потому что не знаю, ничего хочет мой сын, ничем он занимается». В тот раз, во время праздника Хэллоуин, грохот с вершин был сильнее обычного, однако внимание людей привлек скорее ритмичный крик множества казадоев, которые собрались, по-видимому, у неосвещенного дома Уэтли. После полуночи вопли их достигли дьявольского апофеоза, наполнив собой все окрестности, и только к рассвету они, наконец, угомонились. Затем они снялись и улетели на юг, где пробыли на месяц дольше, чем обычно. Никто из местных жителей не умер в эту ночь, но бедная Лавиния Уэтли, искалеченная альбиноска, больше не появлялась. Летом 1927 года Уилбур отремонтировал два сарая на хозяйственном дворе и принялся перетаскивать туда свои книги и прочие пожитки. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил любопытным у Осборна, что в доме Уэтли вновь начались плотницкие работы. Уилбур закрыл окна и двери нижнего этажа и, похоже, разбирает все перекрытия, как они с дедом сделали 4 года назад на втором этаже. Теперь он живет в одном из сараев и, по мнению Сойера, стал робким и озабоченным. Люди предполагали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения матери, и теперь уже очень немногие решались появляться поблизости от его дома. Рост Уилбура, кстати, достиг уже 7 футов и по всем признакам прекращаться не собирался. Глава 5. В следующую зиму произошло еще одно странное событие, а именно первое путешествие Уилбура за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уайденер в Гарварде, Национальной библиотекой в Париже, Британским музеем, университетом Буэнос-Айреса и библиотекой университета Мисконтоник в Аркхаме, видимо, уже не могла обеспечить его всеми книгами, которые были ему нужны. Поэтому, в конце концов, он отправился за книгами лично, в поношенной одежде, неопрятный, заросший бородой, со странным выговором. Отправился, чтобы свериться с оригиналом в Мисконтонике, ближайшем к нему источнике необходимой литературы. Купив дешевый чемодан в лавке Осборна, он, к тому времени достигший почти 8 футов роста, похожий на черную звероподобную горгулью, прибыл в Аркхэм. Появился он там, чтобы получить хранившийся в библиотеке колледжа под замком ужасный том «Некрономикон» безумного араба Абдулы Аль-Хазреда в латинском переводе «Алауса Вормиуса», изданный в 17 столетии в Испании. Он никогда не был в этом городе, но без труда нашел университетский двор, куда проследовал, миновав огромного сторожевого пса с белыми клыками. Тот невероятно громко лаял на Уилбура, яростно пытаясь сорваться с крепкой цепи. Уилбур захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английской версии, интересующей его книги, выполненной доктором Ди, которую он получил от деда. К Когда ему дали возможность ознакомиться с латинским экземпляром, он сразу же стал сравнивать два текста с целью найти определенный фрагмент, который должен был быть на 751 странице его собственной поврежденной книги. Это он вынужден был объяснить библиотекарю, тому же эрудиту Генри Эрмитейджу, члену-корреспонденту Академии Мисконтоника, доктору философии Принстона и доктору литературы Джона Хопкинса, который как-то раз был у них на ферме и теперь забросал его вопросами. Уилбур признался, что ищет магическую формулу или заклинание, включающую устрашающее имя Йоксатот, причем он озадачен наличием расхождений, повторов и неясностей, которые мешают ее точно определить. Пока он переписывал заклинание, которое смог наконец обнаружить, доктор Эрмитейдж невольно заглянул ему через плечо на открытую книгу. Левая страница содержала чудовищные угрозы разуму и спокойствию нашего мира. «Не следует думать», — гласил текст, который Эрмитейдж быстро переводил в уме на английский, «что человек является древнейшим или последним властителем Земли, или что известная нам форма жизни существует в одиночку. Старейшины были, старейшины есть и старейшины будут. Они ходят среди нас, первобытное и безмолвное, не имеющее измерений и невидимое. Йоксатот знает ворота». Йоксатот и есть ворота. Йоксатот – это и страж ворот, и ключ к ним. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино в нем. Он знает, где старейшины совершили прорыв в прошлом и где они сделают его вновь. Он знает, где они ступали по земле и где они все еще ступают, и почему никто не может увидеть их там. Люди могут иногда догадаться об их близости по их запахам, но об их внешности никто из людей не может знать. Они могут догадываться о ней лишь если увидят внешность тех, кого они оставили среди людей, а таких есть множество. От таких, что полностью повторяют образ человека, до таких, у которых облик не имеет ни формы, ни материальной субстанции, то есть таких, как они сами. Они расхаживают, оставаясь незамеченными в пустынных местностях, где произносятся слова и исполняются обряды во время их сезонов. Ветер невнятно произносит их речи, земля высказывает их мысли, они изгибают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не видит руку их разрушающую. Кадат в холодной пустыне знал их, а какой человек знает Кадат? Ледовые пустыни юга и затонувшие острова океана хранят камни, на которых запечатлен их знак. Но кто видел замерзшие города или затонувшие башни, давно увитые морскими водорослями или рачками? Великий Ктулху, их двоюродный брат, но даже он может видеть их только смутно. Шопни-Гурат, лишь по зловонию их узнаешь ты. Руки их у тебя на горле, но ты их не видишь, и обиталище их как раз там, где порог, что ты охраняешь. Йоксатот, вот ключ к тем воротам, где встречаются сферы. Человек правит теперь там, где раньше правили они. Скоро они будут править там, где теперь правит человек. После лета наступает зима. После зимы вновь придет лето. Они ждут, могучие и терпеливые, когда придет их пора царствовать. Доктор Эрмитейдж, сопоставляя только что прочитанное с тем, что ему было известно о Данвиче и его задумчивых обитателях, об Уилбуре Уэтли и его смутной и устрашающей ауре, его подозрительном появлении на свет, туманной вероятности убийства собственной матери, ощутил волну страха, столь же реального, как дуновение липкого холода из могилы. Этот согнувшийся, похожий на козла гигант, сидевший перед ним, выглядел как порождение иной планеты или иного измерения, как нечто, лишь частично принадлежащее человечеству и связанное с черными безднами сущности и существования, протянувшееся как титанические фантомы по ту сторону энергии и материи пространства и времени. Тут Уилбур поднял голову и начал говорить своим странным резонирующим голосом, как будто голосовые связки были у него не такими, как у всех остальных людей. «Мистер Эрмитейдж, я тут прикинул, что должен взять эту книгу с собой. В ней есть некоторые вещи, которые я должен попробовать в определенных условиях, а здесь их добиться невозможно, и было бы непростительным грехом позволить каким-то бюрократическим правилам и запретам остановить меня. Позвольте мне взять ее с собой, сэр, и я клянусь, что никто ничего не заметит. Нечего говорить, что я буду очень аккуратен с ней. Я подумал, что этот экземпляр вполне мог бы заменить...» Он остановился, прочитав в лице библиотекаря твердый отказ. И тут его козлиные черты приняли коварное хитрое выражение. Эрмитейдж, наполовину готовый сказать, что он может сделать копию с нужных ему страниц, вдруг подумал о возможных последствиях и сдержал себя. Слишком велика была ответственность дать в руки такому созданию ключ к столь богохульным внешним сферам. Уэтли увидел, как обстоит дело, и постарался снять напряжение. «Что ж, если вы так к этому относитесь, может быть, в Гарварде не будут такими нервными, как вы». И ничего больше не сказав, встал и вышел из здания, нагибаясь перед каждым дверным проемом. Эрмитейдж услышал дикий лай огромного сторожевого пса и внимательно изучил гориллоподобную походку Уэтли, пересекавшего ту часть университетского двора, которая была видна в окно. Он подумал о всяких безумных историях, которые слышал, вспомнил старые воскресные статьи в «Эдвертайзере», все те знания, которые он почерпнул у грубых и неотесанных жителей Данвича во время своего единственного визита туда. Невиданные на земле вещи, по крайней мере на трехмерной земле, нахлынули на него, смрадные и ужасные, сквозь ущелья Новой Англии и бесстыдно нависли над вершинами гор. Теперь он, казалось, ощутил близкое присутствие вторгающегося ужаса и заметил адское наступление древнего и прежде пассивного ночного кошмара. Он спрятал некрономикон с дрожью отвращения, однако комната все еще была наполнена неопределенным, но прочным зловонием. «По зловонию узнайте их», — припомнил он выдержку из текста. Да, запах был точно такой же, как и тот, что поразил его возле фермерского дома Уэтли меньше 3 лет тому назад. Он подумал об Уилбуре, зловещем звероподобном, и насмешливо хмыкнул, вспомнив деревенское сплетни по поводу его происхождения. «Узкородственный брак?» – вслух пробормотал Эрмитейдж. «Боже правый, какие простаки! Покажи им великого бога Пана, Артура Мейчина, и они подумают, что тут какой-то банальный данвичский скандал». «Ну что же, все-таки, что за ужасное неопределенное влияние на этой трехмерной земле или вне нее оказал отец Уилбура Уэтли?» Родился он на Сретенье спустя 9 месяцев после кануна мая 1912 года, когда слухи о странных звуках из-под земли дошли до Аркхема. Что же было на вершине холма той майской ночью, и кто был там? Какой крестный ужас связал себя с нашим миром, войдя в получеловеческую плоть и кровь? В течение последующих недель доктор Эрмитейдж пытался собрать все возможные данные об Уилбуре Уэтли и неопределенных явлениях в районе Данвича. Он связался с доктором Хоктоном из Элсбери, который присутствовал при последних минутах старика Уэтли и нашел в последних словах старика, сообщенных ему врачом, немало заслуживающего обдумывания. Поездка в Данвич ничего нового не дала, но тщательное изучение некрономикона, особенно тех страниц, которыми так откровенно заинтересовался Уилбур, дало ему новые ужасные ключи к природе, методам и желаниям странного зла, которое смутно угрожало этой планете. Беседы с несколькими учеными, специализирующимися в архаических источниках в Бостоне, обмен письмами со многими другими разными местами – вызвали у него растущее чувство изумления, которое, медленно пройдя через разные стадии тревоги, в конце концов привело к состоянию острого духовного страха. Лето шло, и он смутно чувствовал, что необходимо что-то предпринять в отношении кошмара, таящегося в верховьях Мисконтоника и того чудовищного создания, которое люди знали как Уилбур Уэтли.